Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді по Біблії» і в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
І також з нами на зв'язку наш перша учасниця програми Євгенія. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я благодарна очень за то, что я имею с вами возможность общаться. Я вас партнер и могу задать вам вопрос и получить ответ. 1 Коринфяна, 5 глава, 11-13 стих. Мне зачитать его?
Да, если можно.
Но я написал вам не сообщаться с теми, кто называет братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым. Меня интересует вообще злоречивый, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извлекните развращенной из среды вас. Мне такой вопрос интересует. Если это у меня родственница, я с ней не живу, но она ходит в другую церковь, как мне с ней поступать, если она злоречивая?
А почему вы решили, что она злоречивая?
Ну, потому что она говорит на людей нехорошие слова, как бы обвиняет там. Ну, короче говоря, я не буду сейчас говорить.
Я понял.
Говорит гадости.
Я понял. Хорошо, спасибо большое вам за вопрос. И будем рассуждать вместе над этой темой. Мы должны понимать, что 5 глава 1 Коринфянам начинается с ужасного греха. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. То есть идет речь о том, что если человек осознанно грешит, осознанно, и не считает, что это грех, а даже, как мы читаем, что «а вы возгордились вместо того, чтобы плакать», то есть делают зло и не стесняются, и не знают, что это зло. То есть вот таких написано, что с такими лучше не сообщаться. Почему? Потому что им не открыто даже, что они делают это зло. То есть можно общаться с людьми в церкви, со всеми, которые, допустим, делают зло. Ну, допустим, там, не прощают, там, или пьют, или даже наркотики, или еще что-то. Но если они искренне сожалеют о соделанном, что если они рабы, они еще не могут освободиться от власти греха над ними, но они искренне ищут Бога и искренне хотят получить освобождение и прощение, то с такими людьми надо сообщаться, надо с ними общаться, надо за них молиться, надо их поднимать, надо их воодушевлять, надо верить и вместе с ними говорить, что мы будем молиться за тебя, чтобы Бог освободил тебя от этого зла. То есть мы можем общаться и даже должны общаться и не изгонять из церкви тех людей, которые находятся еще под властью греха, но сожалеют об этом. Сожалеют, страдают от этого греха, но не могут отстать там. Или это алкоголь, наркотики, никотин, там, я не знаю, что угодно, какая-то похоть или еще что-то. Не может он отстать. Вот с этими мы должны общаться, должны их поднимать и не изгонять. А те люди, которые грешат вот этими грехами и кичатся этим, гордятся этим, с такими, конечно, не сообщаться даже. По поводу того, что слово «злоречивое», если мы откроем, оно означает злоречивый, поносящий, хулитель или ругатель, брань, оскорбление и так далее. Да? То есть мы видим, что это злоречие. Но опять же, из того, что я только что вам говорил, если человек, он злоречив, но сожалеет об этом, что он злоречив, он, как вот он осуждает кого-то, на кого-то там плохие слова говорит, но сожалеет и то, что вот он не может еще отстать от этого злоречия, то мы продолжаем общаться, продолжаем молиться за него и носить бремена, так скажем, и продолжаем являть любовь Христову. Если человек специально, вот он, знаете, сказал злоречие и доволен от этого вот своего злоречия, вот он просто гордится, что вот так он слова подобрал злые, что вот и получает от этого удовольствие, то вот в таком случае, конечно, лучше удаляться от людей, которые, ну, если просто сказать, что если люди сквернословят или говорят матершинные слова, то с такими людьми не сообщаться. То есть с такими людьми не нужно сообщаться, от этого нужно убегать. И сказать в присутствии моем, пожалуйста, не ругайтесь. Если не получается, то вы должны уйти от этого человека и не слушать сквернословия, не слышать матершинные слова. Потому что где-то написано, кто может обитать на горе Господней? Тот, кто затыкает глаза свои от видения зла, и тот, кто затыкает уши свои от слышания зла. То есть вот мы как бы такая же наша позиция должна быть, чтобы мы затыкали уши свои, чтобы не слышать зло.
Моему телефону звонок с нами. Ирина, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Олексій Анатолійович, я хочу, щоб ви мені пояснили, бо в багатьох посланнях апостола Павла пише він, щоб молитися на інших язиках, і що це є до Бога молитва. А от в наших церквах то не пропагується. Як ви можете роз'яснити, то можна дома молитися, і як це на інших язиках молитися? Скажіть, будь ласка. Спасибі вам.
Спасибо вам большое. Ну, молитва на иных языках – это дар от Бога, и поэтому тут нету каких-то специальных знаний или специальных каких-то откровений или учений о молитве на языках. Это дар от Господа. Вот. Если Бог даст, то вы будете говорить на иных языках. Не даст, не будете говорить на иных языках. Это прерогатива Божья. Это не выбор человека. Это Бог дает. Если мы откроем 1 Коринфянам 12 главу, написано с 27 стиха. «Вы – тело Христово, а порознь – все члены. И иных Бог поставил апостолами, пророками, учителями, иным дал силы чудодейственные, также дары дал исцеление, вспоможение, управление и разные языки». И дальше Павел рассуждает, а все ли апостолы, а все ли пророки, а все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками и все ли истолковывают эти языки. То есть мы видим, что это дар, который дает Бог. И поэтому тут особенно переживать об этом, вот там говорят на иных языках, а я не говорю, значит, я, наверное, не крещен Духом Святым, значит, я не спасусь, или, значит, я какой-то вот неполноценный и неправильный верующий. Совершенно не так. То есть это дар, который дается от Господа. Если у вас нет дара говорения на иных языках, значит, у вас есть другой дар. дар пророка, учителя, чудотворение, исцеление и так далее, вспоможение, просто помогать, делать добро или учить Евангелие. То есть у каждого есть свои дары, все по-разному, и поэтому нельзя сказать, чтобы в одном человеке сочетались все абсолютно дары. Хотя и такое возможно. Нельзя разделить, да, пророка, апостола, евангелиста, учителя. Как правило, Павел, допустим, он включал в себя все дары этого пятикратного служения. Вот. Поэтому мы должны быть в этом совершенно... Ну, как бы свободно быть и не переживать. Если Бог даст этот дар, вы будете говорить иными языками и не сможете не говорить иными языками. Это не значит, что это ваша воля. Это Бог это дает. И когда оно откроется, вы будете говорить. Но если не откроется, ни в коем случае не думайте, что вы как-то неполноценны. Значит, у вас другой дар. Мы все тело Христово, и у все дары различные. И мы все друг другу служим теми дарами, которыми Бог нас одарил, так скажем. И мы вот этими дарами созидаем друг другом тело Христово. Поэтому еще раз говорю, не переживайте, если вы не говорите, или если вас не учат, или еще как-то. Если будет открыто от Господа, то вы это сразу увидите и поймете.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Триває програма «Запитання і відповіді». І з нами Валентина. Доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Благодарю Господа за вас, за ваш труд, за возможность задавать вопросы и получать ответы. Слава Господу. Мы знаем, что Господь сказал, что те, кто будет веровать в Него, они будут выполнять то, что и Он, и даже больше сотворят дел, чем Он. И вот у меня такой вопрос. От Иоанна 9 глава, 4 стих. Спаситель наш Господь Иисус говорит, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день, приходит ночь». Когда никто не может делать. Что это значит? И еще большая просьба, чтобы не пропускали Харьков. Спасибо, что вы сообщаете погоду в городах вещания радио «Эммануил». Но почему-то сегодня каждый раз пропускали город Харьков. Не было сообщено погоду. Благодарю.
Спасибо вам за вопрос. Простите нас за то, что...
Нет, ничего, это просто что-то упущение какое-то.
В следующий раз...
С приводу Харкова я сегодня точно озвучивал погоду на Харків о 12-й годині. І ще у нас був телефонний дзвінок, що десь перебої з мовленням в Харкові. Можливо, це локальна проблема. Ми хочемо знати. Якщо ви в Харкові нас чуєте, слухайте програму, ви можете зателефонувати і сповістіть, як нас чути. І, можливо, у вас буде запитання до Олексія Анатолійовича.
Да.
Ну, а зараз це запитання з приводу «надходить ніч, коли ніхто не може робити». Дійсно, загадкові слова. Що могло матися на увазі?
Да, інтересно. Дуже інтересне місце писання. Возможно, да, что это имеется в виду, что тогда, когда Иисус умер, но не воскрес, и, возможно, вот этот период времени, или даже не то, что не воскрес, а до Пятидесятницы, в принципе, в это время не было еще излияния Духа Святого, и никто не мог ничего делать без Духа Святого. И поэтому, возможно, это идет речь о том, что доколе есть день, то есть приходит ночь, когда никто не может делать, до Дня Пятидесятницы. А в День Пятидесятницы уже Господь был с ними, потому что дальше написано, «Доколе я в мире, я свет этому миру». И он тогда сказал же, помните, что «я иду от вас, но приду к вам и не оставлю вас, а буду с вами. И я пойду, и если я не пойду, то утешитель не придет, но я пришлю утешителя, и он прибудет с вами уже вовек». То есть это идет уже речь о том, что Иисус будет с ними. И после Дня Пятидесятницы уже в сердцах верующих людей воссиял свет, и они уже были во свете. То есть я думаю, что можно рассматривать это место вот таким образом, что это был период от смерти Христа до Дня Пятидесятницы.
Это как короткая ночь выходит, в 40 дней всего. Ну, тысячи років до цього і тисячі років після цього, суцільний день і така коротка ніч.
Ну, по-другому никак нельзя сказать, потому что, смотрите, мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Но приходит ночь, когда никто не может делать. И совершенно справедливо Валентина сказала, в 14 главе Иоанна написано, что вы сделаете больше всего, больше, чем я сделал. Значит, можно делать дела Христа, и даже больше, чем он делал, но уже только после Дня Пятидесятницы. Поэтому, а как тогда по-другому? Ну, я просто не представляю, как по-другому возможно понять. Да,
це дуже цікаве згадкове слово. У нас є ще одне запитання від нашого слухача Володимира. А як же написано «рівнуйте о дарах»? Що це значить?
Рівнувати о дарах, ну, це треба бути відкритим Богу, на самом деле. Треба бути відкритим Богу. Якщо ми відкроємося Господу, да, то ми почувствуємо в самому собі побуждення. Да? Це як філіппійцям 2.13, что он дает хотение и действие по своему благоволению. И когда вот вы получите это, то уже идите и делайте без сомнения. То есть ревновать о дарах, я бы так сказал, ревновать о воле Божьей на свою жизнь. Ревновать о присутствии Бога в себе. Ревновать о том, чтобы Бог мог проявляться через нашу жизнь. Вот об этом надо ревновать. А дары, опять же, вот, ну, они проявятся автоматически. Если вы предрасположены, допустим, там, творить добро, служение, вспоможение, и люди идут с удовольствием, начинают служить диаконами, помогать, поднимать, а кто-то, наоборот, он предрасположен закопаться в Библию со всеми там переводами, комментариями, и он становится учителем, и он учит и расшифровывает Слово Божие. Кто-то еще, кто детским служением, кто для престарелых, у него есть предрасположенность. Вот. И вот он этим даром уже начинает служить. Это просто надо открыться Богу. Открыться, чтобы Дух Святый, чтобы вот побуждение, которое в тебе есть, а есть побуждение у каждого. И надо просто отпустить себя, чтобы человек мог через себя пропустить волю Божью и силу Божью, потому что дары, они проявляются вот этой силой Божьей, любовью Божьей, чтобы совершать Его волю.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Триває програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко, а на дроті з нами на зв'язку Ірина. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
З вашого дозволу хочу запитати, маю питання таке, Євангеліє від Матфія, 4 глава, ось, і починаючи з першого вірша, з вашого дозволу зачитаю, «Тогда Ісус возведен був духом пустыни для іскушення від дьявола». Ось, і там далі, ну, розповідається, як дьявол спокушував Ісуса Христа місцями спитання святого. Ось, і коли я сьогодні прочитала це слово, мені, ну, так цікаво було, я думаю, от саме торкнулося мене перший вірш. «Тогда Ісус возведен був духом в пустиню». Тобто я собі почала міркувати, думаю, чи це, ну, як сказати, духом, тобто це Дух Святий його повів туди в пустиню, чи це треба було йому пройти ці спокус, ну, цю ситуацію і перемогти диявола, ось, чи він просто, якби, ну, чи він пішов собі, ну, тобто от якось от саме от це слово «духом в пустиню», тобто чи це треба було саме так, щоб він пройшов, і ця розмова була між ними, і все одно Ісус переміг. Ось, може, таке трошки не дуже якби серйозне питання, але якщо можна, мені просто для себе дуже цікаво, бо я так почала розмірковувати і хочу поділитися те, що там ну, маю на серці з братами та сестрами, але от саме це уточнення мене дуже цікавить. Дякую вам.
Ісус возведен или поведен был духом в пустыню? Каким духом? Что имеется в виду? Зачем?
Спасибо большое. Ну, сразу хочу сказать, это тайна. Это как раз тайна присутствия Бога в Иисусе Христе. То есть это было сразу после крещения Иоанном Крестителем, когда Дух Святый сошел на Иисуса Христа в виде голубя и... То есть Иисус вошел в полноту служения, и Бог пребывал в Иисусе Христе. Как это происходит? Ну, опять же, мы можем немножко сравнивать это с самим собой. Бог дает хотение и действия по своему благоволению. То есть Бог пребывал в Иисусе Христе. И это было побуждение Духа, побуждение идти в пустыню. И Бог повел его в пустыню. Или Иисус, послушав Бога, который пребывал в нем, пошел в пустыню. И, но вы еще поймите правильно, что Иисус принял на себя подобие плоти греховной. Что такое плоть? Вот что это такое плоть? Это я, это эго, это моя позиция, это мое мнение, это я, это личность, это эго. Вот как это объяснить? Тоже тяжело объяснить. И там было искушение, и искушение было сатаной. Но вот как вы думаете, вот знаете, как в гравюрах Дюрера рисуют, значит, Иисус стоит, и пришел к нему сатана. Ведь сатана же не пришел выразимым образом. Вот в том-то и суть, что сатана, он находится в плоти. Это плоть – это греховная природа человека. И хотя у Иисуса была плоть не от Адама, но все равно это была плоть, которая по сути своей принадлежит сатане. И это был разговор Иисуса Христа в сердце, внутри сердца. Внутри сердца, внутри самого себя Иисус общался с сатаной, который все равно каким-то образом влиял на плоть. Потому что, если вы помните, то воля, он, плоть в какой-то степени была... противилась воле Божьей. То есть это был разговор внутри Иисуса Христа. Это мы должны посмотреть на эту историю, когда Иисус был искушаем в пустыне. Это наша история. И точно так же мы, каждый из нас, те, которые приняли Духа Святого, приняли веру Иисуса Христа, они запечатлены обетованным Духом Святым. Но остается греховная плоть. И вот эта греховная плоть, она борется с Духом. По Галатам 5:17 плоть Духу противится. И Иисус говорит в Откровении 3 глава 20 стих, «Побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил и сел на престоле с Отцом моим». То есть вот эта победа, она внутри нас. Это не надо бороться с кем-то вообще. Это победа внутри нас. И Иисус боролся, вот как бы написано, сатана, он снаружи стоял. Нет, это он был внутри, потому что он принял на себя подобие плоти греховной. И это внутренняя была борьба. И тот Бог, который в нем уже был, и это тайна, мы не знаем, как это объяснить. Ну, невозможно объяснить. Точно так же, как и мы, наше рождение свыше невозможно объяснить, что наше греховное тело, Иисус сказал, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, блуд, непотребство, нечистота. Это все в нашем сердце. И вдруг 2 Коринфянам 4:6. Он повелел из темноты воссиять свету и озарить сердца наши светом истинным. Как? Как в это злое, грязное, нечистое сердце входит Бог Духом Святым и освящает наше сердце через познание Иисуса Христа. Ну как? Мы не знаем как. Точно так же, каким образом в Иисусе Христе, вот в этой пустыне, в его сердце, внутри, в духе, то есть вот внутри была борьба Бога и Бога Духа, Бога Отца и сатаны греховной плоти. Это было внутри, не было снаружи каких-то действующих лиц. Поэтому, конечно, объяснить это невозможно, но это возможно объяснить, если мы сами посмотрим на самого себя, на свою собственную борьбу. Вот тогда мы поймем борьбу Иисуса Христа с сатаной.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Був дзвінок з Харкова, сказали, що чути нас добре, ну і слава Богу.
Слава Богу.
У нас ще повідомлення. В Євангелії попало доволі немало очень загадочно таїнственних фраз. Наприклад, Ісус сказав: «Всякий живущий і віруючий в мене не умрет вовек. Віриш ли ти этому?» Що все це могло би значити? Хто-то це способен вмістити взагалі? Позднее разные верующие люди много всего написали о смерти Иисуса. Ему самому вот приписали эти слова о том, что верящий никогда не умирает, никогда не умрет. Но разве сам Иисус не верил Отцу? Значит ли это, что и сам Иисус в каком-то смысле не умер, никогда не умирал? В таком случае почему так много разговоров о смерти и так мало об отсутствии и бессилии смерти, о неперестающей жизни?
Еще раз последнее предложение.
Если Иисус никогда не умирал в каком-то высшем смысле, то почему так много говорят о его смерти и сравнительно мало о отсутствии смерти, о неперестающей жизни?
Ну, в том-то и суть. Наше спасение идет через смерть Иисуса Христа, потому что смерть плоти Христа – это смерть нашей плоти. Плоть – это не тело. Плоть – это позиция, мнение, эго. И так, как Иисус распял самого себя с телом, конечно, плоть связана с телом, и так, как Он распял самого себя, сокрушил, отказался от самого себя, отказался от своей плоти, от своего эго, от своей позиции, от своего мнения. И тем самым мы, взирая на Христа, что Он смог это сделать, и Он дал нам пример, чтобы и мы сделали точно так же. Мы без смерти Христа не сможем даже родиться свыше, не можем стать верующими и не можем спастись. Потому что плоть наша, если она не будет распята Иисусом Христом, то мы тогда не сможем победить плоть свою. Нашу плоть победил Иисус, мы ее не сможем победить. И когда мы делаем причастие, мы причащаемся к смерти Иисуса Христа. Именно к смерти. Смерть человека, да, или вот духовная смерть человека, это смерть плоти, смерть эго, смерть мнения, позиции. Я так считаю, я так думаю, я так уверен, моя гордость и так далее. Нет, это тогда, когда мы сокрушаемся и смиряемся перед Иисусом Христом во всем. Просто смирились и говорим, что не моя воля, но твоя будет воля. Не мои мысли твои, не моя позиция, твоя позиция. Не то, что я хочу, то, что ты хочешь. Не как я считаю, а как ты считаешь. То есть вот что значит смерть тела Христа или смерть Христа означает смерть нашей плоти. И когда мы взираем на Него, взираем на раны Христа, эти раны исцеляют нас. Каким образом исцеляют? Исцеляют нас от самомнения, от своей гордости, от своего эго, от своей позиции, когда мы смотрим на раны, и тогда эти раны нас исцеляют. И если мы теряем из вида раны Христа, смерть Христа, наша плоть вырастает. Она вырастает, как хвост у ящерицы. Она немедленно вырастает. Помните, Галатам 3 глава 1 стих, Павел говорит: «О, несмысленные галаты, как же вы, начав духом, оканчиваете плотью? Почему у вас, как бы у вас перед глазами был распят Христос. То есть нам надо знать Христа и Христа распятого и смотреть на распятие Христа, смотреть на смерть Христа, и тогда мы будем хоронить себя в духе, распиная плоть свою, сораспинаясь со Христом. А говорить на самом деле о жизни, о духовной жизни, то, что мы мало говорим, на самом деле о ней-то и много и не надо говорить. Если Бог в нас и через нас, мы просто живем, и просто мы ее не можем объяснить, описать, рассказать, доказать. Нельзя рассказать любовь, ее можно только совершать.
Дякуємо, і час нашої програми вичерпано. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.